Здравствуйте. Продолжаем рассматривать то, что мы можем почитать по-церковно-славянски. В ряде предшествующих передач мы говорили о тексте Священного Писания одним томом, а сейчас мы перейдем к тексту Священного Писания, который предназначен не для домашнего чтения, и он уже не одним томом. Это текст Священного Писания, который предназначен для молитвенного употребления, в первую очередь за богослужением. И вот такие книги Священного Писания, которые употребляются за богослужением и имеют свои соответствующие особенности, вот эти книги Священного Писания называются священно-богослужебные книги. С одной стороны, это Священное Писание, поэтому священно, а с другой стороны, они предназначены для молитвы, для богослужения, и поэтому богослужебные. Таковых священно-богослужебных книг в основном три вида. Это богослужебное Евангелие, богослужебный апостол и псалтырь, которая предназначена вот именно для молитвенного употребления. В принципе, текст Священного Писания там тот же самый. Тот, да не тот иногда, он более древний. Так, например, если мы откроем богослужебное Евангелие, такое вот красивое, в окладе, которое лежит на престоле, и именно его раскрывают за богослужением и читают оттуда. Так вот, если мы его откроем, то мы увидим, что там написано в Евангелии от Луки, во второй главе, «Обрящете младенец по вид, лежащ в яслях, говорит ангел пастухам». «Обрящете младенец по вид». Это форма винительного падежа для одушевленных, существительных мужского рода, которая сейчас равна форме родительного падежа, в древности всегда совпадала с формой падежа именительного. И именно такую достаточно древнюю форму мы и видим здесь. «Обрящете младенец по вид». Если же мы откроем то же самое место в тексте Священного Писания, предназначенном для домашнего чтения, для внебогослужебного употребления, мы увидим: «Обрящите младенца повита, лежаща в яслях». Здесь уже категория одушевленности развилась вполне и отразилась в том, что слово мужского рода имеет форму винительного падежа, который совпадает с формой падежа родительного. И вот такая небольшая разница по языку в Евангелии богослужебном и в Евангелии, которое одним томом, она вот зачастую присутствует. Кроме того, Евангелие для чтения вне богослужебного, оно разбито на главы и стихи, а Евангелие для чтения богослужебного разбито на зачало. Другое дело, что вот членение на зачало, оно бывает, что внесено и в то Евангелие, которое мы читаем дома, но вот изначально оно для богослужебных целей сделано. Древнейшие рукописи библейского текста показывают, что книги Священного Писания не имели первоначально известных у нас делений на главы, стихи и зачало, но нужда в подобного рода разделениях, как при богослужебном, так и при домашнем употреблении Библии, должна была почувствоваться очень скоро, и они появились очень рано. Все новозаветные книги, за исключением Апокалипсиса, разделены на небольшие отделы, каждый из которых составляет особое церковно-богослужебное чтение. Отделы эти обыкновенно называются «зачалами». Таких зачал в Евангелии от Матфея 116, от Марка 71, от Луки 114, от Иоанна 67, в Деяниях апостольских и в посланиях 335 зачал. Так как зачала по объему своему очень небольшие и нередко начинаются с такого места книги, где вместо слова «Иисус» стоит «Он», или с середины речи Господа, то для ясности понимания зачал в церковно-богослужебных изданиях Нового Завета в начале каждого зачала даются сноски, в которых указывается, как должно быть начинаемо чтение зачала при богослужении. Если в евангельском зачале идет речь о каком-либо событии, то обыкновенно прибавляются слова «во время оно» или «во дни оны». Это то самое, что мы слышим за богослужением, когда начинает читаться Евангелие или апостол. Если же об учении Господа, то «рече Господь притчу сию» или просто «рече Господь». В Евангелии от Анна «рече Господь ко пришедшим к нему иудеям». В апостольских зачалах прибавляется «во дни оны» в книге Деяний, «возлюбленные» в соборных посланиях и «братья» в посланиях Павловых, кроме посланий к одному человеку, к Тимофею, или к одному человеку, к Титу, где употребляется «чадо Тимофея» или «чадо Тития». Членение Священного Писания на зачало, оно более древнее, оно связано именно с богослужением, а членение на главы и стихи, оно более позднее. Членение на главы было введено Стефаном Лэнгтоном, архиепископом кентерберийским в XIII веке, а на стихи Робертом Этьеном, французским книгопечатником в XVI веке. В богослужебном апостоле, кроме самого текста, разбитого на зачало, содержатся также прокимны и аллилуарии. Прокимен – это то, что предшествует чтению Священного Писания. Поэтому, когда диакон возглашает прокимен, это значит, сейчас будут несколько стихов, а за ними чтение Священного Писания. Так вот, прокимны, они уже даются в книге «Апостол». И также аллилуарии – это те стихи, которые читаются между тем, как хор поет «Аллилуйя» после соответствующего апостольского чтения. Это очень удобно, когда все собрано в одной книге. И зачало, и прокимен, и аллилуарий. Псалтырь, как отдельная книга для молитвенного или богослужебного употребления, разделена на 20 кафизм, 20 частей, каждая из которых вмещает три славы. И внутри каждой славы там содержится определенное количество псалмов. Плюс молитвы при чтении псалтыри туда же добавляются. Отдельно идет псалтырь следованная, или псалтырь с последованием, или псалтырь с восследованием. Здесь к простой малой псалтыри прилагаются еще разные последования из церковных служб. Например, из часослова, полуночница, утренние часы, чин изобразительных, вечерня, повечерия. Из месяцы слова, с тропарями и кондаками, месячной минеи. Тропари и кондаки, триодий, постный и цветной. Тропари и кондаки, актоиха, воскресные и дневные. Тропари и кондаки из общей минеи, святым всех ликов. Указ об отпустительных тропарях и кондаках. И молитвословия, которые связаны с подготовкой к причащению. Все эти тексты Священного Писания и одним томом, и те, которые предназначены для богослужебного употребления, конечно же, можно найти в интернете. Например, на сайте библиотеки святоотеческой литературы. Там они представлены в такой очень интересной кодировке. Платформа независимой, которая не зависит от того, какое у вас устройство и какие в нем шрифты. То есть очень такое живучее представление церковнославянского текста. Единственное, что на вид это представление очень такое необычное, как будто забыли выставить нужный шрифт. Не забыли, это такой шрифт и есть. А всякие значки и прочие особенности церковного текста там показаны определенными средствами. Например, знак «равно» — это придыхание. Можно показать острое ударение — вот так, тяжелое ударение — вот так, простое титло, буквенное титло — это косая черта, и после нее та буква, которая занесена под титлом. И так далее, и так далее. Ну, например, для обозначения ятя используется сочетание йод и ерь. И когда мы это видим, мы понимаем, что это ять. Там е широкое, значит, перед ним нижнее подчеркивание. Ну, вот и такие способы, которые позволяют очень хорошо сохранить текст, но очень затрудняют его чтение. Впрочем, там же на сайте можно найти и конвертер из вот этой живучей кодировки в традиционный вид церковнославянского текста. Но справедливости ради замечу, что по вот этой вот нетрадиционной кодировке легче искать. Потому что пойди, найди на клавиатуре «Е» широкое. А если знаешь, что в этой кодировке это всего лишь нижнее подчеркивание и обыкновенное «Е», то поиск облегчается. То же самое есть уже в отсканированном виде, например, на сайте minei.ru. Ну, задача обозреть все сайты, на которых это есть, не ставится, тем более, что не все они официально доступны с территории Российской Федерации. Поэтому я только самые такие основные, ходовые, легко доступные перечислю. Очень удобен для поиска вот каких-то форм церковнославянский подкорпус Национального корпуса русского языка на сайте ruscorpora.ru. Он сделан как раз-таки из библиотеки святоотеческой литературы, только там все слова размечены по, в частности, падежам, частям речи, родам, временам и так далее. На этом о Священном Писании почти все, почти, потому что самое красочное ждет нас впереди, в следующей передаче. Всего доброго!